Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская, Алексей Пичугин тут же. И у нас в гостях протоиерей Александр Елишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбящинского монастыря, и психолог Ирина Машкова. И мы говорим о воспитании детей, о воспитании родителей и о том, что нам делать, если вдруг внезапно родитель понял, что его представление о ребенке уже давно не соответствует реальности, и что вот какой-то другой совсем мальчик там или девочка у него в семье, с чего начать?
Если позволите, я хочу тоже оттолкнуться от мысли, которую высказал отец Александр, о том, что действительно, там, так сказать, в армии, так сказать, момент, когда жил и служил Александр Васильевич Суворов, было именно отеческое отношение к каждому солдату, к каждому воину. И поэтому он не гнушался тем, чтобы из одного как бы и котелка с ними хлебать, и, так сказать, и вместе с ними тяготы переносил и так далее. Это очень важный принцип воспитания.
Александр Суворов вообще говорил, что Бог вообще-то ваш генерал, а не я. Ну, это сейчас-то мы, к сожалению, в другом мире живем.
Есть еще... Нет, мир, как говорится, на самом деле...
Я имела в виду, что система ценностей, которая была у Суворова, сейчас присуща далеко не всем, к сожалению.
Но я думаю, что вы не совсем правы, что, так сказать, что мы настолько далеко ушли. Конечно, многие вещи искажены, и мы о них забыли совершенно несправедливо. Так называемые христианские семейные ценности. Вот, задача которых, так сказать, задача возрождения которых поставлена вот святейшим патриархом Кириллом вот, многократно уже везде, где он выступал, он все время об этом говорит, что чем дальше мы уходим, так сказать, от этих истоков исконных, да, так сказать, своей семейной жизни, тем больше мы пожинаем социального зла. И вот утрата чувства любви и отеческой заботы, да, о тех, кто Богом поручен, да, так сказать, там, родителям, отцу, матери, или там, начальникам, или наставникам, или священникам, или вот в том числе, как бы, я психолог, который занимаюсь практической работой, я тоже прекрасно всегда помню о том, что вот раз человек пришел за помощью, значит, моя задача, как бы сказать, искать все возможные пути поддержания, так сказать, человека в эту трудную минуту и раскрытие этой ситуации, да, таким образом, чтобы он нашел ключ к тому, как действовать, как ее исправить. Поэтому вот это ощущение ответственности, осмысленности, деятельности, которую люди совершают, это очень важный принцип. Это касается в том числе и задач воспитания, задач вот родительского поведения. Потому что если родители, так сказать, выводят ребенка на детскую площадку, а рядом пьют пиво, там, грызут семечки, ругаются матом, понятно, что, что их ждет впереди. Обязательно рано или поздно, так сказать, ребенок подрастет, он принесет в дом все то, что, чем живут его родители сегодня. Он скопирует, он сделает кальку вот с этого образа жизни. И чтобы так не случилось, родители должны действительно понимать, что им, как говорится, Господь дает в руки на самом деле душу ребенка, за которую они будут отвечать. И вот чем более ответственно и сознательно люди подходят к реализации своих отцовских, материнских функций, чем больше они помнят о том, что я должен показать личный пример ребенку, как себя вести, как разговаривать с людьми, как уважать старших, как соблюдать порядок, чистоту, как соблюдать дисциплину, как держать свое слово, как работать своими руками, да, так сказать. Если этого личного примера родители не готовы показать, так же, как вот Александр Васильевич Суворов, да, он лично сам, так сказать, вот был всегда во главе всех военных действий.
Он лично
сам...
Он один сам... такой?
Этот... Нет, он не один.
Нет,
такой.
Не один. Он первый, наверное, это, самый это, великий, но не один.
Это норма. Это норма, на самом деле, ответственного, ответственной христианской формы бытия. То есть тот, кто поставлен во главе, в начале, вообще само слово «начальник», происходит от слова «начало», да, так сказать, тот, кто полагает начало всему, какое-то творческое, созидательное усилие совершает, прежде всего, он сам, и своим личным примером он ведет за собой других. В том числе для родителей воспитание ребенка – это, можно сказать, дополнительный шанс на спасение их души. Вот когда у нас появляются дети, которые смотрят на нас ежедневно, да, каждую минуту, они видят нас во всех ситуациях. Когда мы смотрим телевизор, когда мы едим, когда мы спать ложимся, они видят нас каждый день. И вот, вот эта вся атмосфера дома, она на самом деле уже играет такую воспитывающую роль. Да? Вот вся трагедия нашей современной жизни, вы говорите об этом, что наши современники изменились, они стали совершенно другими. В чем они изменились? Вот давайте такой вопрос обсудим. Потому что изменились настолько, что они потеряли смысл воспитания. Осталась только форма, что за ребенком надо следить, или, как некоторые говорят, пасти. Надо ребенка пасти.
Ни разу такого не слышала.
Ой, сколько угодно.
Да, я слышал неоднократно, да? Конечно.
Вот. Ребенка надо кормить, поить, вот я повторяю, там, наблюдать, куда он пошел, лишь бы под машину не попал. Они его сберегают как некий организм, как некое физическое тело, как некого индивидуума. В то время, как вот батюшка об этом говорил, нужно видеть в ребенке растущую личность. Личность, которая будет гражданином, семьянином, который будет профессионалом, который будет христианином.
Кстати,
это все будет в дальнейшем.
Вот вы психолог, да, вот как много наших сограждан, взрослых, не детей, в себе видят личность и вот над этими вещами задумывают сами для себя.
А мы как раз над этим работаем. Вот в этом задача наших консультаций.
Сколько у нас осознанных, активных граждан, которые понимаете, там не пройдут мимо, а решат какую-то
уже
проблему?
Здесь это фигурировало мнение, что на самом деле, как бы очень важно, чтобы человек развивался, чтобы если он сегодня чего-то не имеет, и он чего-то не достиг, или там имеет какие-то, любой человек имеет недостатки, грехи, важно, что он хочет, что он стремится к чему-то в будущем, что он хочет от этих грехов и недостатков избавиться, что он хочет стать другим, более цельным, более совершенным, более умелым. Вот эта как бы тенденция, да, так сказать, такой позыв к развитию, он тоже очень важен. Если в человеке, да, во взрослом человеке и в ребенке, в подростке это пробудить, вот это активное личностное начало, творческое начало, то на самом деле это та ниточка золотая, за которую можно повести и действительно... Ребенок, который скатился в какую-то дурную компанию, который совершил дурные поступки, он может исправиться. И таких фактов немало. Когда родители вовремя спохватываются и признаются в том, что мало было любви.
Ой, это такая редкость. Я, как правило, сталкиваюсь с тем, вот даже, что родитель в ситуации, когда у него что-то неблагополучно с ребенком, он в первую очередь начинает зачем-то доказывать себе, что он в этом не виноват. Вместо того, чтобы...
Это защита такая, конечно.
Да, блок.
Переложить ответственность на самого ребенка.
Какая разница? Ну, ты как бы исправляй.
Это и в работе, мне кажется, так. Это не только
это
в воспитании
всегда,
детей.
Это форма нашей жизни.
Ну, это совершенно понятно, что если человек понимает, что вот некая ситуация греховная, неправильная, значит, ее нужно исправить. Значит, нужно увидеть свои ошибки, потому что единственный человек, на которого ты можешь повлиять, это ты сам. Значит, нужно увидеть свои ошибки. Нужно каяться. А вот видеть свои ошибки и каяться очень трудно. Следовательно, если ты не осуждаешь себя, значит, ты будешь осуждать окружающих. Ведь ситуация-то неправильная.
А это неконструктивно.
Значит, виноваты все окружающие, кроме тебя. Это совершенно неконструктивно. Но вот тут прозвучало, вот ребенок начал врать. Мне кажется, это тоже некий этап воспитания и очень важный. Вот я, например, говорил, если ты сделал что-то плохое, но признался, повинную голову меч не сечет. И мне приходилось себя сдерживать, раз обещал, значит, обещал. Хорошо, хорошо, ладно, раз ты признался, все, иди больше так не делай. Но если ты меня обманываешь, а я об этом узнаю, тогда берегись. Тогда я был совершенно беспощаден. Такого, правда, не приходилось. Но я был совершенно здесь, это вот совершенно четко. Человек должен знать, что врать он не может.
Можно я пример приведу и попрошу вас прокомментировать? Вот у меня есть семья моих друзей, у них два сына, ровесники, более-менее, абсолютно одинаково воспитанные. Одни и те же родители у них, одни и те же обстоятельства. И вот у них возраст такой интересный начался, и обнаружил, что они оба где-то там курили. Им там около 10, вот мальчики, пацаны. И один на коленях, в слезах, просто к папе приник, говорит, папа, прости меня, просил прощения и каялся, а другой отрицал, упирался, не признавался. Там сосед их видел, да, просто сосед пришел и рассказал. И абсолютно противоположная реакция у двух мальчиков вот из одной семьи. Это же что-то
ну
же внутри,
что?
Видимо, тоже да, вот какой-то свой
потенциал
есть.
Тут много чего, да много чего. Ну, мало ли, может быть, второй мальчик испугался. Значит, вот опять-таки я говорил, что если ты сознаешь, если ты сознаешь, я тебя наказывать не буду. Уверяю тебя, я не буду тебя наказывать. Мне важно, чтобы я мог тебе доверять. Если я тебе доверяю, значит, все в порядке. Конь о четырех ногах да спотыкается, значит, ты сделал что-то неправильное, но больше так не делай. Но если ты вот мне прямо в глаза неправду говоришь, вот тогда я с таким я жить не могу. Как я могу жить, когда я тебе не доверяю?
Я к этот пример свой, к чему привела, я просто тоже достаточно распространенная точка зрения среди родителей, что в ребенке что-то заложено, что от них не зависит. И если уж в него вот это заложено, что он врет.
Конечно, конечно, заложено. Ну как же не заложено, когда близнецы рождаются, они совершенно разные. Конечно, заложено.
Но тем не менее...
Конечно, заложено. Конечно, каждый человек – неповторимая личность, единственная на белом свете, хотя у нее близнец есть.
Нет, а потом, извините, вмешаюсь в разговор, хочу заметить, что вы сказали, что два ребенка, одни и те же родители, вот в одних и тех же условиях, не факт. Потому что родители тоже меняются. От рождения одного ребенка к другому проходит известный период времени. В этот момент меняются их отношения. И бывает так, что, так сказать, один ребенок родился в условиях там, благополучных супружеских отношений, а второй ребенок рождался. Может быть, там отец не хотел этого ребенка. Были определенные распри, были конфликты. Но тем не менее, ребенок родился. И часто такое бывает, что супружеские нестроения, конфликт между супругами переносится на подрастающего ребенка. И в итоге родители это делают подсознательно, невольно. Но какой-то ребенок принимается, они говорят, вот этого люблю, а вот этого не очень. Этот
да,
меня раздражал.
Да, я знаю такие примеры.
И вот это вот, этот меня раздражал, говорит о том, что в отношениях между родителями и детьми есть какая-то трещинка. И это чувствуют и родители, но это чувствует и ребенок. И в тот момент, когда два ребенка совершают один и тот же проступок, один, уверенный в том, что его любят и простят, кается, а второй, который не доверяет, вот батюшка хорошее слово сказала, доверие. Там, где есть любовь, там обязательно есть доверие. Если это доверие подорвано, если родители проявляли раздражительность, грубость по отношению к нему. Там,
или не сдерживали свое
не
слово.
Не сдерживали своего
Нет,
слова.
Свое слово не сдерживали.
Да. В этот момент ребенок, который не верит родителям, не верит в то, что его пожалеют, пощадят или там как-то оправдают, он будет запираться до последнего. Он будет отказываться. В этот момент, когда ребенок от чего-то отказывается и замыкается, это признак того, что родители не могут, так сказать, на самом деле добиться вот этого встречного отношения ребенка к себе. Потому что здесь я говорю, ребенок это не объект воспитания, это субъект, это тоже личность. И родители формируют свое отношение к ребенку, и ребенок строит свои отношения с родителями. Поэтому этот процесс двусторонний, и мы изначально должны мыслить именно в такой парадигме, что это движение навстречу должно быть. Но понятно, что родители несут гораздо большую степень ответственности, потому что это их ребенок, а они производят его на свет. От них зависит то, как они организуют семейную жизнь, супружеские отношения и прочее. А ребенок, он в неком смысле есть как бы зеркало того, что происходит в семье. И мы это очень часто видим во время консультаций. Вот если говорить об истоках вот каких-то плохих там поступков, мы очень часто, например, видим, родители обращаются в консультацию по поводу воровства, которое ребенок совершает, ребенок-подросток. И в разговоре очень часто всплывает, хотя они приводят его с негодованием, вот посмотрите, вот это вор, это подонок, он нас там, так сказать, вот, они, как говорится, очень такие нелицеприятные термины используют в его адрес, что он их подвел, он там разорил и так далее. Но в разговоре потом выясняется, что на самом-то деле как бы мотивы этого поступка у подростка, они были как раз направлены на то, чтобы вот как бы в какой-то степени проверить эту родительскую любовь, есть она или нет. Иногда дети крадут, потому
как
что
бы
они обижены.
Ну, так
да,
можно
они
проверяться.
Обижены. Нет, ну, важно,
это детская психология.
Важно, какую реакцию производят родители. Нам приходится говорить, вот когда родительский гнев такой, вроде бы есть повод, конкретный негативный повод. Если они встречаются с этой ситуацией таким образом, что они клеймят своего ребенка, обзывают, они лишают его любви, выгоняют из дома, там, говорят, иди за дверь, я не хочу тебя видеть, я тебя не люблю. они не исправят этот дефект моральный, понимаете?
Угу. Вот. А какая правильная реакция?
А правильная реакция ту, который, на которую батюшка вам указал. Так сказать, в данном случае очень важно разобраться, так сказать, мотивах, что он хотел. Да, в мотивах этого поведения. Потому что бывает так, что за этим прячется обида, обида детская. И если мы этого не замечаем, что родители не замечают, что причина в их отношении к ребенку, в их несправедливости, в их какой-то непорядочности. Они переваливают вину на ребенка, и в итоге эти отношения рвутся. Неправильное наказание за проступок приводит к тому, что ребенок может всю жизнь быть обиженным на родителей, и там иногда мы видим...
У этих детей по 40-50 лет, да, которым они вот, до сих вот, пор вот, счета родителям
которые...
пытаются выставлять.
Именно так. И мы таких видим каждый день, которые, так сказать, вспоминают самое плохое, что было в детстве. И плачут при этом, кстати. Это надрыв душевный.
А вот что бы вы им посоветовали, таким людям с надрывом?
А вот именно как раз возвращение к пониманию того, смысла семейной жизни и вообще как бы понимание заповедей.
А
вот
может быть, для начала простить просто своих родителей, уже перестать им счета
простить
выставлять?
Простить не так просто. Вот если мы скажем, ну, возьми и прости. Вот 45 лет прошло, он никак не может простить. Вот прощение – это некий, понимаете, акт понимания, понимания действий родителей. Он тоже должен в определенном смысле совершить определенную работу, определенный нравственный труд для того, чтобы понять ту ситуацию, в которой семья тогда жила. И кто его родители?
Ирочка, согласен и не совсем согласен. Потому что простить действительно очень трудно. Это гораздо труднее, чем кажется. Вот сказать «прости» – это все равно сказать «ну, будь хороший».
Да.
Как легко сказать «будь хороший». Ну, скажи тогда себе сам «будь хороший», «будь хороший».
Не, ну, можешь так сказать 100 раз, и на 101-й все-таки стать хорошим.
Если бы, давайте тогда поставим патефон и будем каждый день себе ставить. Пускай себе говорит «будь хороший», а ты хорошим не станешь. Ты разобьешь эту пластинку, в конце концов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Елишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве и председатель правления портала «Православие и мир» сегодня у нас в гостях. И в этой студии также вместе с нами этот светлый вечер проводит психолог Ирина Машкова.
Так вот, понимание – это одно, а покаяние, то есть преодоление того, что ты понял, это совсем другое. Понимание – только самый первый этап. А покаяние – это, во-первых, делание духовное, и вот о нем можно говорить с верующими, церковными людьми, которые в церкви. А если человек не в церкви, то вот нужно его привлечь, чтобы он пришел в церковь, потому что в церкви это покаяние может стать творческим актом, и ты действительно можешь преодолеть то, что тебя угнетает, обида ли, или там что-то, какой-то твой собственный грех. Другой, вот бывает грех спровоцированный, бывает не спровоцированный, бывает вот невольный, а бывает вольный. Вот. Ты вспомнишь, и если ты осознаешь, что ты совершил грех, и молишься о прощении, вот просишь у Господа милости и прощения, и силы преодолеть этот грех, тогда ты его, конечно, преодолеешь. Это дело времени. Оно не быстрое. Нельзя сказать, чтобы его только захотел и уже сразу простил. Это нужно поставить перед собой задачу и доводить ее до конца. Простил ты или не простил, ну, есть такой вот психологический прием. Вот представьте себе, что вот вас кто-то обидел. Пусть это обида, пусть сравнить недавнее с давними труднее, но вот пусть недавнее. И вот ты с ним поссорился, он тебе наговорил, ты ему наговорил, вот ты хочешь попросить прощения. Вот себе представь себе, вот ты к нему подходишь, говоришь, прости меня, пожалуйста. Он тебе говорит, и ты меня прости. Какое счастье. Вот обнялись, поцеловались, все замечательно.
Но так же редко бывает.
А теперь представь себе, я говорю, это мысленный эксперимент. А теперь представь себе, что ты подходишь ему, говоришь, прости меня, пожалуйста. А он говорит, пошел ты отсюда вон, видеть я не хочу. Вот мысленно.
Более распространенная ситуация.
Сколыхнется ли у тебя что-нибудь в душе? А ты подумаешь, ах ты такой-сякой, вот я у тебя прошу прощения, ты, ну, ты сам пошел куда подальше. Так вот, это значит, ты ничего-то не простил. А вот если ты действительно простил, вот провел всю эту внутреннюю работу до конца, и он тебя вот пошлет куда подальше.
Ну и ладно.
Ты ничего не ладно, ты у него продумаешь, бедный ты, бедный, как же, значит, я тебя достал? Господи, прости меня грешного. Вот тогда, значит, ты действительно простил. Это значит, ты действительно в состоянии подставить вторую щеку. Если ты ее подставишь, сейчас, секундочку, то у нормального человека второй раз рука не поднимется. Поэтому Господь и сказал, Если тебя ударили по одной, подставь другую. Это потому что нормальный человек тебе по второй, вот второй раз не ударит, если ты вот к нему вот так вот с душой, с таким сокрушением, с таким покаянием относишься.
А если ненормально, все равно надо прощать? Вот если совсем-совсем неправ, и вот как про вот неадекватно себя ведет, все равно надо прощать?
Ну, конечно, надо. А что ты хочешь мучиться этим грехом все время? Вот так и переваривать себя.
Если он...
Какой я бедный, несчастный,
а
какой мне негодяй
обидел. А если он по второй щеке, а потом по затылку еще ударит?
Ну, заметьте, это вот кто-то сказал, что там сказано только про вторую щеку, а про третью, про затылок не сказано, так что, может, тогда сдачи дай, пожалуйста.
По поводу прощения, некоторые реплики вспомнилась мне в одной из проповедей митрополита Антония Суржского, есть у него книжка такая «Любовь всепобеждающая». Вот, там есть такая ценная мысль, что как бы нужно прощать человека, да, вот не ради его самого даже, вот, и не потому, что он вот как бы сильно изменился и стал после этого происшествия совершенно там другим человеком, да, а прощать нужно ради Христа. И вот как бы в этом случае, потому что сам Господь, да, мы знаем, прощал своим как бы распинателям, тем, кто плевали на него, тем, кто, так сказать, издевались над ним, предателем, Иуда предатель, соответственно, и он был прощен, как бы сказать, и... вот возможность действительно действовать с позиции иной логики, что в этом как бы есть замечательный такой духовный закон, который позволяет эти отношения исправить, сделать их более гармоничными. Вот бывают в жизни такие ситуации, когда действительно, как вы говорите, подошел с прощением, а человек тебе еще больше нахамил, да, то есть сам он по себе, он как бы получается ведет себя так, что он недостоин вообще, чтобы я там перед ним склонялся.
Ну, разве нам судить, кто чего достоин?
Вот именно. А, так сказать, тем не менее, соблюдение заповеди Божией, прощение ради Христа, прости меня ради Христа, так сказать, это на самом деле ключ тоже ко всему, потому что, когда мы хотим этой нормальной жизни, да, так сказать, которая для нас открывается по вере, то в этом случае, собственно, и соблюдение этой заповеди, оно... в подобие самому Спасителю Христу, как говорится, делает...
И остави нам долги наши, якоже, да. И мы оставляем должником нашим. Хочешь, чтобы тебе Господь прощал, тогда ты прощай.
А можно я воспользуюсь своим служебным положением и задам практический вопрос, который тоже я недавно обсуждала с друзьями? Можно? Вот обсуждали такие ситуации, очень распространенные, к сожалению, в общественных местах, там, ну, в крупных супермаркетах, где угодно, приходится видеть, как... родители с детьми вдруг начинают своего ребенка, как это сейчас принято говорить, какое бы слово-то литературное подобрать?
Воспитывать.
Воспитывать в резкой форме, да, воспитывать в резкой форме, унижать его личность. Ты такой, да урод, да молчи. Ребенок уже красный, багровый, он плачет. Ты видишь, как на твоих глазах ему просто психологическую травму наносят. И мы обсуждали подобного рода ситуации. Каждый, я думаю, с такими сталкивался, как себя правильно вести. И прозвучала точка зрения, что вообще нельзя влезать ни в коем случае, потому что сделаешь этому ребенку еще хуже, ему достанется потом от родителей за то, что...
Отвлек дядю с тетей.
За то, что отвлек дядю с тетей, за то, что опозорил нас.
Дядя с тетей, да, сделали замечание.
Да-да-да. Либо все-таки сделать замечание, и, может быть, в следующий раз они подумают, прежде чем так травмировать своего ребенка. Либо там подмигнуть ребенку, сказать: я тебя люблю, ребенок, все будет хорошо. Ну, в общем, у нас мнения разошлись, и я бы хотела услышать ваше мнение относительно таких ситуаций.
Заметьте, что мы уже, обсуждая этот вопрос, помогаем и родителям, и ребенку, который попадает в такую ситуацию. Об этом надо говорить. Существует народная мудрость: жену и детей учи без людей.
Угу.
Это нужно совершенно твердо понять. Если ты хочешь блага своему ребенку, и чувствуешь, что ты там заводишься, ну, вот возьми его за ручку, уведи куда-нибудь в укромный уголочек, и там он что-нибудь тихонечко скажи.
А если на ваших глазах происходит?
А если у тебя нервы такие, что ты не выдерживаешь, вот, то, ну, посоветовать людям, которые наше радио не слушают, я не могу, потому что они не слушают.
Но
вот
передайте, если бы они... пожалуйста, им, наши радиослушатели.
То, вот, конечно, нужно постоянно искать способов преодоления своих собственных слабостей. Я бы даже сказал, вот человек должен стремиться к тому, чтобы быть сильнее своих слабостей.
Угу.
Но справиться со своими слабостями очень непросто. Но вот некие принципы должны быть совершенно твердые. Вот еще раз, это очень глубокая мудрость. И мамочка ребеночку, и папочка жене, или жена мужу, пожалуйста, только наедине. Только когда никто внешний на тебя не влияет, и ты спокойный, ты можешь себя контролировать.
Отец Александр, но вот вопрос Елизаветы заключался в другом. Что должен делать, вот что вы сделаете, если увидите, что кто-то вот
получает таким образом? Вот помолись и отойди в сторонку.
Ну, вот,
не путайся. Ты только навредишь.
Потому что вот я помню историю своего приятеля, который как-то раз услышал в общественном месте, как несколько молодых людей обсуждают своих жен в разных совершенно аспектах. И он решил им сказать, ну что вы, ребята, у меня тут такая золотая жена, такая замечательная. Потом, значит, долго по кафельной стене собирал остатки зубов.
Ну, жена в этом случае не пострадала, а, ну, если так косвенно. А в принципе, если сделать замечание вот при ребенке, ему может и достаться сильнее, правильно я понимаю?
Ну, и ну не поможешь ты этим, потому что если человек раздражен, вот родитель в этот момент раздражен, с раздраженным человеком говорить абсолютно бесполезно. Он ничего не воспринимает, кроме того, что вот кто-то там вмешивается. И если он там еще и физически сильный, может тебе его мазать как следует.
Ирина, вы что скажете?
Ну, я с мужчинами не связывалась в такой ситуации, а с женщинами мне приходилось вот как бы вступать в какой-то диалог вот на улице, в магазине, когда я видела, что в адрес ребенка сыпались там и тумаки, и какая-то выраженная агрессия словесная. Вот, как бы в этом случае наблюдатель, вот он... Иногда мне это удавалось сделать, когда понятна ситуация, за которую мать ругает ребенка. Вот, можно каким-то образом помочь ребенку, так сказать, вот, либо переключиться, или ну, отвлечься вот от этого раздора, который возник между ним и мамой, каким-то образом ну, помочь ребенку выйти из этой трудной ситуации, то есть успокоиться. Может, иногда ребенок там, ну, скажем, зашел в лужу и обрызгал свой комбинезон. Иногда можно подсесть на корточки, да, так сказать, там отряхнуть и сказать, там, мам, посмотри, вот, уже все чисто. И ребенок от этого тоже чувствует некоторую поддержку, что, так сказать, крик
материнский. Я знаю детишек, которые с удовольствием разбегутся и в следующую лужу плюхнутся.
Ну, по-разному бывает.
Да, конечно... А вспомните, конечно, дети любят бегать по лужам. Значит, родителям надо одевать на них не выходной, не парадный комбинезончик, а завести какой-нибудь, который не жалко, и пусть с ним гуляют.
Ну, это все определяется конкретной ситуацией. Иногда можно человеку, ну, как-то его остановить или там предупредить о том, что вы зря кричите на ребенка, так сказать. Вот смотрите, происшествие не стоит того. Вот, оно не настолько серьезно, чтобы там так волноваться. Вот, иногда это помогает человеку прийти в норму, но ни в коем случае нельзя его, конечно, стыдить или там публично позорить, как вы можете, да кто вам дал такое право. Там. В этом случае будет агрессия переключена на тебя, конечно.
Спасибо большое. Наше время в эфире закончилось. Я слушателям напомню, что сегодня у нас в гостях были Ирина Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, кандидат психологических наук, руководитель службы «Семейное благо», психологическая служба, и протоиерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве, председатель правления портала «Православие и мир». Здесь также Лиза Горская.
Всего доброго.
Я Алексей Пичугин. Спасибо вам огромное.
До свидания.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».